Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Мы сегодня ее ведем вдвоем. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и принцип этой программы, еженедельной программы, очень, думаю, хорошо известен. Мы берем сам последний номер журнала и, отталкиваясь от одной из статей, готовим некую дискуссию, разговор на эту тему, более широкий, безусловно, чем статья в журнале. И вот сегодня у нас в повестке дня статья в постоянной рубрике, которая существует в журнале «СССР. Документ», называется, в кавычках, это цитата, да, «Переходить к партизанским методам ведения боевых действий». Автор статьи Андрей Константинович Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, он сегодня же и наш гость.
Здравствуйте.
Андрей Константинович, мы рады вас приветствовать. И будем говорить о вашей статье, но, может быть, даже чуть-чуть пошире. И я бы, знаете, с какого вопроса начал? Собственно, с того, с чего начинается ваша статья. Я попробую, ну, коротко это, значит, об этом сказать. Многие интерпретируют партизанское движение как народное сопротивление захватчикам. Другие говорят, что партизан в значении повстанец неприменим к советским, именно партизанам. Ну, здесь нужно уточнить, что речь, конечно, идет в первую очередь о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. В связи с этим, действительно, когда мне это напоминает, знаете, постоянный разговор, что их шпионы, а наши разведчики, да? Вот нет ли здесь такой вот терминологической игры тоже вокруг партизанов? Партизаны воспринимаются как, безусловно, такой термин позитивный, положительное вызывает отношение к себе, да? Но, а когда там какие-то партизаны, которые нам не нравятся, если их можно назвать партизанами, то это какие-то там банды, бегающие по лесам. Ну, я сейчас немножко утрирую это говорю, да? Вот есть ли вообще в исторической науке, если хотите, вообще у историков некие критерии вот в этом отношении, в отношении самой терминологии? Кто такие партизаны?
Ну, вы знаете, устоявшейся и строго научной терминологии, наверное, нет. И нынешняя российская историческая наука, как, впрочем, и историографии всех прочих стран, конечно, сильно обременены ценностными ориентациями в тех случаях, когда они вот, дебатируют вопросы, связанные с национальной памятью, историческим прошлым, героическим или негероическим. В этом смысле российская историография, конечно же, не является исключением, и, конечно же, в том, что касается истории Великой Отечественной войны, она сильно переобременена наследием советской историографии. Что касается самого термина «партизан», то давайте вспомним, что термин этот родился применительно впервые не к эпохе Второй мировой войны, а к эпохе Отечественной войны 12-го года, и он, вообще-то говоря, имел достаточно строгую как раз терминологическую нагрузку, и под этим термином понимались как раз военные отряды, регулярные части действующей армии, которые действовали в тылу наполеоновской армии на коммуникациях противника. Потом, позднее, появилась дубина народной войны в мною любимом романе «Война и мир», а потом, опять же, в первую очередь, как я понимаю, благодаря советской историографии, в «Партизан» переделали Герасима Курина, значит, и всех прочих полумифических персонажей этой самой, персонифицировавших эту самую дубину народной войны. И эта традиция, в общем, в 20 веке и не прерывалась. Так что происхождение и бытование термина вы правы, интересны сами по себе, и что за этим термином скрывалось применительно к эпохе Великой Отечественной войны, это отдельная и очень увлекательная история, как мне кажется.
Ну, собственно, в какой-то степени мы об этом сегодня и будем говорить, я думаю, да. Тогда, если позвольте, да, сразу еще и второй вопрос. Опять же, да, в таком, в памяти, что ли, общественной, да, социально-народной, партизаны, наши партизаны Второй Великой Отечественной войны, они остались действительно, как вы правильно сказали, как по отношению там, к Первой Отечественной войне 12-го года, да, как вот дубина народной, что там, войны, да. И действительно, вот я по себе могу судить, там, мое детство, там, юность, с фильмами со всеми, да, для меня партизаны – это вот люди, которые где-то там, гражданские люди, которые
в где-то… В шапках и полушубках.
Да-да-да, по лесам, значит, да. Вот, действительно, значит, вот…
С дробовиком.
Да-да-да, пускают поезда под откос. И так далее, и тому подобное. Но вот из вашей даже этой статьи, которая у нас опубликована, видно, что это было все-таки, что это, ну, что-то, наверное, было. Какое, короче говоря, какое соотношение стихийного и организованного, я бы так сказал, вот в партизанском движении Великой Отечественной войны?
Ну, я думаю, что сегодня на этот вопрос вряд ли кто-нибудь ответит точно, в том числе и потому, что, как я уже не один раз высказывался, в том числе и в эфире «Эхо Москвы», при всей риторике о Великой Отечественной войне мы плохо знаем ее историю, нас мало интересуют документы, и мы скорее склонны воспроизводить существующий дискурс либо по ту сторону границы, либо по эту сторону границы, мало задумываясь над тем, что в реальности из себя представляли те или иные события нашей истории. В нашем архиве хранится фонд документов Центрального штаба партизанского движения, который рисует очень интересную и не вполне однозначную картину. И с историей партизанской войны, по моим представлениям, нам еще нужно разбираться. Понятно сегодня, что и можно, и нужно говорить о том, что вот эта самая дубина народной войны, которую писал Толстой в «Войне и мир», она на самом деле имела место, поднялась и сделала свое дело и в годы Великой Отечественной войны. Но при этом совершенно очевидно прослеживается очень серьезная организаторская роль центра в поддержке, в организации, в становлении этого партизанского движения, в подготовке и засылке диверсионных и разведывательных групп, которые в очень многих случаях становились центрами кристаллизации и организации вот этого стихийного народного возмущения, которое имело место и которое в сводках этих разведывательных групп, в докладах руководителей так называемого партизанского 4-го управления НКВД, они находили место, мы прямо находим в этих донесениях констатации того, что с весны 42-го года начинается массовый уход населения в леса на оккупированных территориях, и там высказывается не раз сожаление о том, что этот потенциал не используется, и содержится просто призыв к политическому руководству принять меры для того, чтобы это стихийное движение, чтобы эти группы выживания превратились, так сказать, в боевой отряд и сыграли свою роль.
То есть они уходят, они уходят не воевать, а просто уходят от оккупантов, да?
Ну, в значительной степени, да.
Для того, чтобы бороться потом с оккупантами.
Ну, вы знаете, и здесь, наверное, сложная картина. Я думаю, что имело место и то, и другое. Но мы должны понимать, что когда гражданское население уходит в леса, трудно ожидать того, что эти люди уходят в леса для того, чтобы вот сознательно с самого начала начинать бороться с оккупантами. У них нет для этого ни средств, ни возможностей. Но эти средства появляются, если такая цель людьми перед собой поставлена. направлена. Но на первом этапе любая такая группа – это группа выживания, конечно же. Потом уже начинается трансформация в совершенно другие формы. Мы это видим, между прочим, по поведению политического руководства страны, которая там первые полгода не обращает практически никакого внимания на эту сферу. Партизаны – это вот окруженцы, они воюют. Перед ними ставятся задачи прежде всего через пропагандистские листовки, не через организационные меры. Только после того, как население оккупированных территорий вполне обозначает вот свой выбор, начинаются организационные усилия для того, чтобы это движение сорганизовать, для того, чтобы его обеспечить всем необходимым, в том числе вооружением, в том числе продовольствием, в том числе медикаментами, связью, в каком-то смысле возглавить. И для этого в конечном итоге и создается вот этот самый центральный штаб партизанского движения, который сыграл очень важную роль.
Да, для меня
там
было тоже неожиданность, когда я вас прочитал, что, оказывается, даже Ворошилов возглавлял, да, какое-то время.
Ну, возглавлял его все время, надо сказать, в качестве действующего, а не номинального главы Пантелеймон Пономаренко, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Значит, вот 2.5 месяца легендарная появилась личность, эта должность для легендарной личности, которую, видимо, не очень понимали, куда пристроить, Климент Ефремович Ворошилов. Осенью, значит, 1942 года, через 2.5 месяца эта должность была благополучно ликвидирована, и руководить и номинально, и фактически центральным штабом продолжал Пономаренко.
Да, я хочу спросить относительно Гитлера и его плана. Ну, известно, что ставка делалась на блицкриг, который не получился. Ожидали ли нацисты, планируя операцию свою, ожидали ли они, что будет такое мощное партизанское сопротивление в тылу? Ведь они ни с чем подобным не сталкивались ни в Бельгии, ни во Франции, не в Норвегии. Понятно, что они столкнулись с этим в Греции в значительной степени, в Югославии. Но то, что было в Советском Союзе, мне кажется, это было беспрецедентно. И перед ними, я так понимаю, была дилемма. Им нужны были рабочие руки. Они угоняли миллионы людей на Запад на работу. Они проводили карательные операции. То есть, тем самым они настраивали против себя местное население, выталкивали их в лес. Вот в какой степени гитлеровцы, во-первых, ожидали такого сопротивления? И, во-вторых, какие контрмеры они принимали? Были ли они успешными?
Ну, по-моему, ответ очевиден. В концепции блицкрига не предполагалось никакого сопротивления со стороны населения оккупируемых территорий. Война, как мы знаем, предполагалась быть завершенной там в течение нескольких месяцев до зимы, поэтому, конечно же, с тем, с чем пришлось вермахту столкнуться на оккупированной территории, не вписывалось ни в какие представления о том, что им предстоит. В результате появляется ряд инструкций воинским частям о том, как себя вести. И содержание этих инструкций достаточно показательно. Рекомендуется круговая оборона, охранение там по периметру, где бы части военные не дислоцировались. Содержится в этих документах констатации обширности территорий, контролируемых партизанами. И это действительно крайне интересная вещь, о которой мы мало задумываемся. Уже летом 1942 года на территории Белоруссии появляются обширные территории, которые не контролируются вермахтом. В Минской области 7 районов полностью контролируются партизанами летом 1942 года. Мне кажется, это плохо вписывается даже в наше с вами представление о том, что из себя представляло в реальности по масштабам партизанское движение. Это происходило не только в Белоруссии, это происходило на территории нынешней Российской Федерации, там в Брянской, Орловской областях, но мы должны помнить и говорить о том, что, конечно, не на всех оккупированных территориях размах партизанского движения был таким большим и сильным. На территории той же Украины формы партизанского движения сильно отличались от того, что имело место на территории Белоруссии и России. Там действовали и нам очень хорошо известные эффектные и эффективные рейдовые группы КФПК и Сабурова, но там не было вот в таком масштабе партизанских отрядов постоянного базирования, как в Белоруссии.
Может, где-то связано с тем, что таких лесов не было в том числе? Где можно было укрыться.
В том числе, но мы должны отдавать себе отчет, что там была другая ситуация. На Украине действовала украинская повстанческая армия, действовали украинские националистические военизированные формирования, и значительная часть населения Украины находилась под влиянием националистической пропаганды и поддерживала националистов. Хотя мы должны помнить и говорить о том, что так просто эта ситуация тоже не описывается. Мы имеем документы, которые говорят, исходящие, причем не из советского лагеря, о том, что на Западной Украине там треть население поддерживало именно советский режим, советских партизан. Мы имеем дело, в общем говоря, с продолжением фактически гражданской войны, с последним всплеском гражданской войны на территории Советского Союза.
Здесь как раз и пришел вопрос из Челябинской области, было ли просоветские партизаны в Западной Украине и в Прибалтике, еще спрашиваю.
Были, мы должны это понимать, когда нам пытаются нарисовать картину, значит, повсеместной борьбы и поголовной борьбы населения прибалтийских республик против советской власти, а Украины и прежде всего западной тоже против советской власти, это картина, которая не имеет прямого отношения к реальности. Социум на этих территориях был расколот, это нужно понимать, где большая часть населения, где меньше, выступала в поддержку советской власти. Все-таки социальная программа в том виде, в каком она была положена на бумагу советской власти, она была привлекательна для очень многих. Давайте вспомним не только на этой территории, но и для огромного числа западных интеллектуалов насквозь левых. И про это тоже можно очень долго говорить. Картина была очень сложная. Давайте вспомним о том, что были сформированы первыми, причем из представителей прибалтийских республик национальные части, первые национальные части в Советском Союзе были сформированы из представителей Эстонии, Литвы и Латвии. Специальные дивизии, и об этом тоже надо говорить, не стопроцентно состоявшие из представителей титульных наций, но, тем не менее, это история, которая имела место. Про это тоже нужно помнить, об этом тоже нужно говорить.
И, знаете, еще какой вопрос, вот здесь как раз как продолжение вопроса, который Владимир задал. Он сказал сразу о мощном движении, вы сказали про Блицкриг, да? Но каков был период, что ли, формирования вот этого партизанского движения? Отнюдь не сразу, как я понимаю, да? Вот у вас здесь в статье есть такая фраза, что первыми как бы партизанами надо считать окруженцев, да, 41-го года. То есть это фактически остатки какие-то, да, вот тех армий, которые были разгромлены, что уж тут.
Да, но и при этом, насколько я помню, уже первые документы руководства страны, они появились довольно скоро.
То есть, там, касающиеся партизанского
движения. Да, уже в июне, в июле какие-то вышли первые решения. Они что, просто повисли в воздухе или просто еще не было тогда механизма реализации?
Ну, это не были решения. Значит, действительно, в июле, во второй половине июля, там, 15-18 июля, главное политическое управление РКК распространяет листовку к военнослужащим, сражающимся в тылу противника. Потом 18-го ЦК выпускает специалистов. специальное постановление об организации борьбы в тылу германских войск. Но это еще решение, под которое не подведена организационная база.
То есть это просто политические такие декларации фактически?
Ну, политические декларации, и мы давайте вспомним о том, что эти политические декларации противоречат другим вполне конкретным решениям, а осенью 41-го года принимается целый ряд, и летом 41-го года принимается целая серия постановлений, которые содержат репрессивные меры по отношению не только к самим военнослужащим, попадающим в плен, но и в том числе по отношению к их семьям. То есть, с одной стороны, военнослужащих, остающихся за линией фронта, призывают сражаться, а с другой стороны, объявляют их
предателями.
Да. Значит, и вот эта межуумочная ситуация сохраняется довольно долго. Но при этом, действительно, мы знаем из документов, просто вот по тем сводкам, которые хранятся в том документальном фонде, который я упомянул, в нашем архиве, много донесений о том, что довольно значительные по численности отряды кадровых военных, оказавшихся за линией фронта, вот на протяжении нескольких лет в тылу врага выполняют свою основную функцию. Они остаются там, они воюют, оказывают сопротивление, входят в контакт с руководством фронтов, в линии которых они находятся, пытаются установить связи, продолжается реальная борьба. И на самом деле, конечно, вот крайне интересно было бы посмотреть, какова судьба этих людей в дальнейшем, как решало политическое руководство и руководство НКВД их судьбу и судьбу их семей. Люди бьются не за страх, а за совесть, и при этом над ними висит вот эта угроза репрессалий по отношению к ним самим и к их семьям.
То есть это сейчас пока трудно говорить. Вы сначала, в начале нашей программы сказали, что еще нужно изучать партизанское движение. Да? Сейчас трудно говорить, конечно, тем более в каких-то цифрах о том, для скольких людей участие партизанских отрядов, я имею в виду бывших военнослужащих, ну, не бывших, как это, тогда, окруженцы, стало такой индульгенцией, что ли, или стало оправданием против тех возможных там репрессий, обвинений?
Ну, я могу сказать, что для очень многих, потому что мы храним также наградные документы, очень многие, и по партизанским отрядам происходят регулярные представления к наградам. И многочисленные представления к наградам. И мы найдем среди этих людей большое количество военнослужащих.
Мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин. Еще раз приветствуем вас, Андрей Константинович.
Добрый вечер.
Вот. И он, помимо того, что сегодняшний наш гость, он и автор статьи «Переходить к партизанским методам ведения боевых действий», как я понимаю, это цитата из некой директивы.
Да, совершенно верно.
Вот. И говорим мы, соответственно, о разных аспектах партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Остановились мы на том, да, что об участии, так сказать, военнослужащих, да, в партизанских отрядах. У вас здесь есть такая цифра, что доля военнослужащих в общей численности партизан, советских, естественно, составляла от 10 до 18%. Это на протяжении всей войны примерно так было?
Ну, прежде всего, речь идет о первом периоде войны. Конечно же, в дальнейшем доля кадровых военнослужащих сокращалась просто потому, что повышалась доля уходящих в леса тех гражданских людей, которые, оставаясь на оккупированной территории, делали свой выбор в пользу активной или пассивной формы борьбы с оккупационным режимом. И нужно понимать, что численность этих людей все время росла. Если в начале 1942 года упомянутое мной специальное 4-е управление НКВД насчитывало где-то 78, по-моему, тысяч действующих партизан, то в начале 1944 года их численность приближалась к 250 тысячам.
Но как бы куратором партизанского движения было НКВД?
Ну, нет. Куратором партизанского движения с мая 1942 года становится Центральный штаб партизанского движения. А в начальный период войны есть, наличествует множественность управления. И в этом, кстати говоря, тоже сказывается кризис управления в первый период войны, о котором я тоже много говорю и пишу. Партизанские отряды и создаются, и ими пытаются руководить и НКВД, и партийные органы, и военная администрация, или там командование тех или иных фронтов. Мы встречаем документы, исходящие из разных структур. Отчасти поэтому, как я понимаю, из-за этой неразберихи возникающей принимается решение создать некий орган, который мог бы координировать деятельность всех, кто оказался по тем или иным основаниям причастен к созданию партизанского движения. При этом все эти органы продолжают выполнять свои функции, подавая информацию в Центральный штаб. А когда этого не происходит, то, и я об этом тоже пишу в статье, руководитель Центрального штаба партизанского движения не смущается руководителю 4-го управления НКВД высказывать категорическое несогласие с тем, что он считает необходимым подавать свои записки военному руководству, и игнорировать Центральный штаб. Причем напомню, что руководителем 4-го управления НКВД, о котором мы сейчас говорим, является легендарная личность, не кто-нибудь, а Павел Судоплатов. Именно в адрес этого человека Пономаренко не стесняется высказывать все, что он думает по поводу попытки обойти Центральный штаб в организации и в решении каких-то вопросов управления.
А вот еще такой вопрос, он, наверное, достаточно сложный. Не секрет, что сколько карательных операций провели немцы в отношении людей, гражданского населения, в наказание за связи с партизанами. То есть я имею в виду, что вот эти операции, проведенные партизанами, они одновременно, даже если они были успешные, как сама операция, да, там военная или военизированная, но следствием этого были вот эти вот карательные акции в отношении людей, никак не задействованных, да, в партизанском движении, просто против мирного населения. Это каким-то образом учитывалось, я имею в виду, понимаете, да, последствия вот эти?
Ну, давайте, во-первых, вспомним, что карательные операции оккупационными властями проводились и вне связи с партизанским движением, и до его возникновения. Были национальные и социальные, подчеркнем это слово, группы, которые подлежали первоочередному уничтожению. И когда мы говорим о Холокосте, мы его не совсем правильно понимаем. Для нас Холокост – это целенаправленное уничтожение евреев. В этом же ряду, в числе первых, кто подлежал уничтожению, стояли также некоторые другие этнические группы, прежде всего цыгане, да. И давайте вспомним, что неполноценные психические люди, представители, как сегодня мы говорим, ЛГБТ-сообщества, тоже входили в перечень лиц, подлежавших уничтожению.
Плюс чекисты, коммунистические функционеры.
Совершенно справедливо. Вне всякой связи с партизанским движением.
Ну, это понятно, нам же, собственно, в кино это показывали. Укрыл партизана, всю деревню, там, ну, полдеревни расстреляли.
Да, перед людьми стоял выбор, который...
Я хотел сказать, такой это моральный, довольно тяжелый выбор, да?
Ну, давайте понимать, что этот же выбор делали не только партизаны, но и делали военные руководители вермахта на оккупированных территориях. Они могли вести себя...
Ну, там о морали трудно говорить.
Согласен с вами, но вопрос о морали применительно к партизанам поставили вы сейчас, и о выборе, который стоит перед людьми. Перед людьми вне любой там политической, идеологической ориентации, этот моральный выбор всегда стоит. Даже если он не стоит, это все равно категория выбора. Вы, войдя на территорию, оккупировав ее с вооруженным сопротивлением, можете себя вести в соответствии с конвенциями, соответствующими, которые вы подписываете. А можете не вести себя. И можете в ответ на вооруженное сопротивление уничтожать мирное население. Что вы и делаете. И чего от вас, как от цивилизованной нации, никто не ожидает. И как только вы начинаете это делать, вы запускаете маховик всеувеличивающегося сопротивления. Так что говорить здесь о выборе, который был у партизан там, или у населения оккупированных территорий, в этом отношении нельзя. Можно и нужно говорить о другом выборе, который перед этими людьми сказала, и в связи с той темой, которую мы затронули. Я, работая в том числе с документами этого фонда, все больше убеждаюсь в том, что действительно в годы Великой Отечественной войны мы имели дело с последним всплеском войны гражданской. Потому что большое количество аналитических документов, которые приходят с оккупированных территорий, прямо об этом говорят. Что имеет место коллаборационизм в мотивации людей, которые сотрудничают с оккупантами, прямо и часто заявляется о ненависти по отношению к советской власти, и этим объясняется выбор, который делают многие люди. Не все, но давайте отдавать себе отчет, многие и разных национальностей. И списывать со счета эту проблему мы не можем. Нужно открыто на эту проблему смотреть и открыто об этом говорить, что сложность и тяжесть для Советского Союза Отечественной войны, Великой Отечественной войны, во многом связана с последствиями того раскола, той гражданской войны, которая возникла на этих территориях в результате революционных событий 1917 года. К сожалению, это так, это следует признать.
И это, между прочим, качественно отличает Отечественную войну вторую от первой.
Ну да.
От войны 12-го года.
Да. То есть мы, да. Я, кстати говоря, не так сильно в этом уверен, как вы. Думаю, что и в эпоху Отечественной войны 12-го года ситуация хотя бы отчасти напоминала то, с чем столкнулась страна век спустя. Давайте не будем идеализировать людей, в какой бы стране они ни проживали. Всегда найдутся люди, готовые, если не сотрудничать с оккупантами,
мы все-таки говорим о масштабах,
индифферентно о масштабах. Относиться к
оккупационному режиму. Все-таки в 1941 году...
Было известно, что в 1812 году очень многие, кстати говоря, в первую очередь крестьяне, привечали наполеоновскую армию весьма и весьма.
До поры до времени.
С теми же надеждами освобождение которого не случилось. И это никак не умаляет вообще героического поведения основной массы населения и в том, и в другом случаях. И в той войне, и в другой войне.
Но Великой Отечественной войны была еще одна такая промежуточная, что ли, категория. Да? Были коллаборационисты, были там советские партизаны, но были типа пресловутого Степана Бандеры, который боролся и с теми, и с теми. Да? Это тоже такой национализм уже, да, который был и анти, и против Гитлера, и против Сталина.
Ну, ситуация...
Не потому, что там надо сейчас Бандеру нам, да, анализировать. Я говорю, что и такая ситуация была, кстати, не только с ним. Это самый известный.
Ну, если мы захотим поговорить об украинских националистах в годы Второй мировой войны, мы можем поговорить и об этом. Три года назад наш архив выступил головной организацией в создании трехтомного издания «Украинские националистические организации в годы войны. Второй мировой войны». По моим представлениям, это сборник документов, в котором представлены документы там больше десятка российских и зарубежных архивов, достаточно исчерпывающе представляют идеологию и практику этих самых националистических организаций. И наши упрощенные представления, значит, о героическом поведении этих людей, боровшихся и с теми, и с другими, они немножко идеалистичны.
Нет, но они схематичные, я бы так сказал.
Они схематичные, и для украинских националистов, точно так же, как для нацистов, был понятен перечень людей социальных групп и национальностей, подлежавших уничтожению. Да. Ни Кацапа, ни Жида, ни Ляха – это цитата одного из документов этих самых военизированных формирований.
Андрей Александрович, если вернуться к партизанам, еще такой, мне кажется, очень интересный вопрос. Насколько операции, действия партизанского движения были вписаны и согласованы с операциями действующей регулярной армии?
И у меня вот более общий вопрос. А существуют ли оценки вклада, чисто военного вклада в победу? Кто-то там из маршалов из наших, или еще кто-то из политического руководства примерно так давал какую-то оценку?
Вы знаете, попытки такие сделать оценку есть, и они представлены, например, вот в недавно выпущенной многотомной новой истории Великой Отечественной войны. По моим представлениям, повторюсь, с этой темой нам предстоит работать еще очень долго, в том числе и с точки зрения верификации тех военных донесений, которые поступали от партизанских отрядов, диверсионно-разведывательных групп там, в центр. Насколько они дублируют друг друга, насколько они точны, насколько они не преувеличивают, значит, потери врага. Вопрос дублирования имеет важное значение, поскольку мы уже говорили о том, что очень долгое время партизанские отряды создаются, курируются, снабжаются по трем разным линиям: по линии партийно-советских органов, по линии руководителей фронтовых операций, по линии НКВД. И все это еще требует изучения. Что касается вопроса о том, была координация или нет, да, была. Естественно, не сразу. Пиком такой координации, первыми крупными примерами скоординированных действий становятся военные операции 1943 года. И первая такая операция «Рельсовая война» – это период Курской битвы. Она специально сорганизовывалась и планировалась с целью нанести наибольший ущерб коммуникациям вермахта и, в общем, достигла своей цели, и это прослеживается и по советским, и по немецким документам. Там на 40% железнодорожный трафик был снижен, и это сыграло значительную роль. Аналогичная операция чуть более позднего времени была проведена во время наступления и форсирования Днепра под названием «Концерт», и ряд вот таких операций, когда партизанские действия уже впрямую вписывались в общую концепцию, в общую войсковую операцию, вот они во второй половине существования этого движения, они уже имели вполне отчетливое место и в этом смысле.
А первый период это скорее были такие, да,
стычки,
единичные какие-то.
Ну, это то, о чем мы говорили. Это группы выживания.
Ну, да.
Это вторая половина 41-го года, это начало 42-го года, когда за линией фронта остаются для ведения зафронтовой борьбы сознательно или в силу обстоятельств. Части действующей армии разрознены, когда уходят люди в леса. Они не имеют ни оружия, ни средств коммуникации. Снабжение начинается после создания центрального штаба партизанского движения. И это централизованное снабжение играет огромную роль. Там до 100% средств связи партизаны получают с большой земли, там до 70% вооружения с большой земли. С большой земли остальные забрасывается и продовольствие.
Остальное
как-то, да, это тоже источник и пополнения ресурсов материальных разного рода.
Давайте сейчас у нас есть, как полагается в нашей программе, звуковая картинка, и Сергей Бунтман нам подготовил фрагмент из художественного кинофильма «Зоя» Лео Арнштама, фильм 1944 года о Зое. Ну, вот мы прослушали эту звуковую картинку. Андрей Александрович, здесь у меня вот еще какой вопрос. Вы говорили, что, конечно, понятно, что партизанское движение подчинялось, значит, вот, центральному штабу, и что были даже какие-то разногласия с НКВД, но существует такое тоже представление о том, что партизанское движение во многом было пронизано и агентами НКВД. Я смысл, что НКВД там играло, ну, если не самую главную, то одну из главных ролей в партизанском движении. И мы знаем, да, вот какие-то даже и мифы, и что-то такое рождалось на этой почве. Кстати говоря, та же история Зои Космодемьянской, да, существуют какие-то такие разные трактовки, да, что делала, собственно говоря, Космодемьянская в этой деревне, куда, где ее, да, повесили вместе с сестрой. Ну, в общем, вот, короче, вот что такое НКВД и партизанское движение? Вопрос такой.
Ну, Зоя Космодемьянская, если мы затронули это имя, в моем представлении реальная героиня, которая отдала свою жизнь, выполняя приказ военного руководства.
Насколько вот военного или НКВД?
Ну, когда я имею в виду, да, в данном случае военно, я имею в виду более широкий, угу, контекст. Другое дело, насколько осмысленным был этот приказ, об этом тоже и можно, и нужно специально говорить. На мой взгляд, к сожалению, стоит признать, что целый ряд приказов, в том числе вот о выжженной земле, исполнением которого занималась, mm-hmm, Зоя Космодемьянская, они были бессмысленными, в том числе и потому, что невыполнимыми и настраивающими население своих собственных граждан против на оккупированной власти. Территории против своей собственной власти. Государственной власти. И, к сожалению, все это имело место. Возвращаясь к роли НКВД, она была существенной, значительной, и скрывать здесь нечего. Она в этом смысле была во многом позитивной, потому что именно НКВД занимался подготовкой и разведывательных, и диверсионных групп, в том числе с целью оставления этих групп на оккупированной территории и последующей организации вооруженного сопротивления. Мы многочисленные донесения в фонде Центрального штаба на эту тему находим. Это, об этом нужно говорить прямо.
Мы уже приближаемся к завершению нашего разговора, и, значит, отталкиваясь от вашей статьи в журнале «Дилетанты», от нашего разговора, я надеюсь, что молодые историки заинтересуются этой темой, тем более вы уже сказали о том, что мы ее недостаточно хорошо знаем. Завершающий вопрос такой. Насколько открыты архивы? Мы часто это обсуждаем в наших программах. Насколько открыты архивы сегодня, связанные с историей партизанского движения и сопротивления? Все ли открыто или есть какие-то лаконы?
Архивы открыты. Наш архив, бывший центральный партийный архив, на секретном хранении держит, если я не ошибаюсь, 0,3% документов. Это не так много. Документы открыты, в том числе фонда, о котором мы говорим, в том числе документы фонда Государственного комитета обороны, который, кстати говоря, 17 июня будет презентован для открытого, свободного, бесплатного доступа. Он, как и фонд Сталина, оцифрован, выложен в интернет. Мы можем с вами с этими документами свободно работать.
Будем работать. Спасибо. Это была программа «Дилетанты». Спасибо, Андрей Константинович Сорокин.
Спасибо.
«Дилетанты».